Киск подполз к Бергу, заставил его отодвинуться в сторону и ткнул стволом гравимета в пластиковое покрытие пола. «Здесь? Точнёхонько!» Киск отдал фонарик Бергу и, ухватив гравимет поудобнее, нажал на курок. Сухим треском прозрачный пластик раскололся, и в стороны полетели шуршащие осколки. Следом за ними вверх взметнулась пыль и мелкая каменная крошка. Встав на колени рядом с Кийском, Берг направил луч своего гравимета в ту же точку, что и он. Через полминуты завибрировали пол и перекрытие путепровода, послышался нарастающий рокот. «Все в порядке, продолжайте», — сказал голос. «Я был внизу, верхний свод трубы уже заметно прогнулся». Спустя какое-то время раздался жуткий скрежет рвущегося металла, от которого у всех мурашки поползли по коже. Бетонное покрытие просело и рухнуло вниз, оставив почти ровную дыру диаметром около метра, из которой сразу же потянуло нестерпимым застоявшимся смрадом. У Кийска и Берга, находившихся ближе всех к отверстию, в первый момент дыхание перехватило. «Ну и вонь!» — зажав нос ладонью, прогнусавил Киванов. «А ты хотел, чтобы в канализации розами пахло?» — покосившись на него, усмехнулся Кийск. Кийск сунул в карман на груди фонарик, повесил гравимет на шею и, уперевшись руками в края колодца, свесил ноги вниз. «Далеко до дна?» — спросил он, обращаясь к находившемуся где-то поблизости голосу. «Прыгай, не расшибешься», — уверенно ответил тот. Кийск убрал руки и, пролетев пару метров, плюхнулся в вонючую жижу. Ноги, не находя опоры на скользком покатом дне, расползлись в стороны, и Кийск почти по горло погрузился в нечистоты. Поднявшись на ноги, он включил фонарик, протер пальцем линзу и посветил по сторонам. Он находился внутри огромной металлической трубы, стены и своды которой были покрыты толстым слоем ржавчины и большими, неровными пятнами какой-то омерзительной, скользкой на вид голубоватой плесени. Смрад зловонных испарений, поднимавшийся над медленно текущим потоком нечистот, уровень которого доходил Кийску почти до пояса, колом стоял в горле. «Ну как, не очень мерзко?» — с искренним сочувствием спросил оказавшийся рядом голос. И вроде как извиняясь, добавил. «Я ведь могу только представить себе то, что тебе приходится ощущать». Кийск, кашлянув, прочистил горло. «Терпимо!» — хрипло ответил он. Он подошел к дыре с вывернутыми внутрь рваными краями и, подняв голову, крикнул. «Запускайте следующего!» Кийск успел подхватить свалившегося в дыру Берга и помог ему устоять на ногах. Следом за ним спустились в трубу и остальные. Киванов, перекосив лицо в страшной гримасе омерзения, посмотрел, подсвечивая лучиком фонарика по сторонам, и покачал головой, после чего положил руку Кийску на плечо. «Теперь я благодарен тебе за то, что ты не дал нам поесть», — предельно серьезно произнес он, после чего принялся выворачивать карманы, вываливая набитые в них пищевые брикеты. Джои, поймав на себе внимательный взгляд Кийска, натянуто улыбнулся в ответ. «Со мной все в порядке», — сказал он. «Я могу по желанию отключать свои органы чувств». «А мне ты обоняние не отключишь?» — спросил, цедя слова сквозь стиснутые зубы Берг. «Я бы мог научить тебя, но для этого потребуется время». Кийск, вспомнив уроки Люили, попытался сделать то же самое, что и Джои, но у него из этого ничего не вышло. Даже Вейзель, который лучше других освоил в свое время психотехнику драверов, кривился от удушающего смрада. Держась центра трубы, где дно было почти ровным, они медленно шли, растянувшись в цепь по темной мрачной клоаке. Впереди шли Киванов и Кийск, освещая путь узкими лучами фонариков. «Куда путь-то держим?» — спросил у Кийска голос. «Главное для нас сейчас — выйти за оцепление». Голосу хотелось о многом поговорить, но, сообразив, что в столь мерзком месте людям даже рот открывать противно, он умолк, оборвав на полуслове начатую было фразу. Труба тянулась вперед, никуда не сворачивая. Через равные интервалы то с левой, то с правой стороны, поочередно, в ее стенах зияли отверстия, служившие стоками для труб меньшего диаметра. Около часа люди шли, двигаясь размеренно, как автоматы, сосредоточив все свое внимание только на том, чтобы не поскользнуться и не упасть. Наконец, голос, то и дело исчезавший, чтобы посмотреть, что происходит наверху, сообщил, что они миновали заслон, выставленный механиками на пути к центру города. Так что, пройдя еще немного вперед, можно будет подняться на поверхность.
— Каким образом? — спросил Кийск.
— Снова пробивать колодец гравиметами? У всего города на виду.
Но если у вас нет никаких других предложений, я могу показать вам место, пригодное для временного убежища.
Далеко до него?
Не близко, но по дороге можно будет передохнуть.
Отлично, кивнул головой Кийск.
Веди.
Он даже не стал выспрашивать у голоса, что это за место такое, куда он собирается их отвезти, и почему их там не станут искать. С утра, не имея ни крошки во рту и ни секунды покоя, он пока еще мог двигаться вперед, но чувствовал, что, как и все, находится на пределе. Пройдет еще немного времени, и физическая усталость возобладает над нервным возбуждением, которое, как и все, не могло быть безграничным. Баслов обогнал шагавшего перед ним Вейзеля и подошел сзади к Кийску.
— Ива, с какой стати ты доверяешь этому невидимке? — негромко произнес он Кийску в затылок.
Он-то сам что делает среди дровартаков?
Господин Баслов так же тихо произнес над самым его ухом голос. Может быть, обоняние я и лишен, зато слух у меня отменный. Имейте в виду, что если бы я встретил вас одного, без Кийска или Киванова, я бы даже разговаривать с вами не стал, предоставив возможность самому искать пути к спасению. И с интересом посмотрел, чем бы все это закончилось.
Кийск, слышавший то, что сказал голос, не стал даже оборачиваться, решив, что ответ вполне удовлетворил Баслова.